кажется, и русские были точно такие же. Гадатели, воражи, и заклинатели. Ничего не менялось. На самом деле весь мир это было единое языческое пространство. За одним исключением. Исключением иудеев. Так? Вот. А весь мир это была вот область тьмы, в которой люди занимались этими темными злыми делами. Даже у нас слова-то очень точно, даже выражать ритуал, да? Почему чаша была? Потому что есть чаша Божия, есть чаша бесовская. Разные чаши, да? Вот чаша бесовская пользовались чародеи, которые занимались волхвованием, которые высылали злых нечистых духов. И халдеи. Халдеи — это особое сословие знатоков священного, таинственного бесовского знания, которую они получили от Немрода. Халдеи, по некоторым данным, это были потомки хеттов. Хеттское царство, вы знаете, было обнаружено. Вот есть сведения, что именно вот они были халдеями как раз. Хеттское царство было, оно обнаружено было в начале 20 века. В Турции, недалеко от Анкары, его столица находилась. Итак, и сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать мой сон. Хороший, да, позвонил? Искали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним тебе значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Ну так, по-простому, да? В конце концов, вы тайновец или кто? Вы же тайны знаете, вы же тайны должны знать. Как, тем более, да, вы должны знать там сон мой. А если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали, сказали: да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение. Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Здесь, кстати, мы видим, что он некое очертание сна помнил, в общих чертах, да? Но слово, понимание, да, смысл этого сна он потерял. А к чему он так сказал? Почему он просто слово отступило? Чтобы халдеи не выдали какую-то небылицу, не сказали: вот ты на самом деле это видел, да? Вот, а типа ты просто забыл. Нет, отступило, было, общие черта не остались, а что, по сути? Нет, не помню. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон. И тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного. Нет какого-то иноверца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не сплоти. Ну, с другой стороны, вы же сами говорите, что вы богами повелеваете, что вы не можете открыть сон, если вот вы с ними общаетесь. Но они этим словам показывают, что то, что перед сном, который от Бога, они оказываются бессильными. Кстати говоря, для нас это опять пример чего? То, что действие Божие, оно могущественнее любого волхвования, колдовства, чародейства, да? А вот действие Божие, оно непостижимо для действий ваших духов. Часто люди боятся колдовства, да, чародейства. Но мы видим здесь, в книге пророка Даниила, что вот эти чародеи, колдуны, крупнейшие, когда у нас все нынешние экстрасенсы, это ничто по сравнению с ними, так как деревенская работа, можно сказать, да, по сравнению с специалистами. Вот. А они ничего не могут сделать, когда Бог послал сон. Ведь Бог именно сам послал этот сон. Но куда нос у царя? Рассвирепел царь и сильно разгневался на это. И приказал истребить всех мудрецов вавилонских. И когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царства телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ореох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает скрыт глубокое и сокровенное, и знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Так, видим здесь, что пост Даниила не прошел даром, что он положил в посте, да, и в молитву. По молитвам его мгновенно, сразу же, да, в эту же ночь Бог являет откровение, которое он послал Навуходоносору, являет его же и Даниилу. Сказано, в ночном видении. То есть Даниил ночью не спал. Есть сновидение, а есть видение. Это в Библии разные слова, которые означают совершенно разные явления. Вот одно из первых видений описанных в Библии, это видение, данное святому Аврааму. Авраам видел видение, как Бог вывел его и дал ему сочетать звезды небесные, и сказал, что потомство твое будет как звезды небесные, и так что никто не может сосчитать их. То есть видение — это особое состояние человека, когда человек находится в полном сознании, не спит, у него разум бодрствует, он вполне сознает себя, в отличие от сна, да? Он управляет собой, но он видит при этом нечто иное, то, чего человек не видит в обычном состоянии. У него открываются глаза его духа, глаза его сердца, о которых мы в прошлый раз говорили, и он видит тайны Бога Всемогущего. Он видит духовный мир. И причем, когда человек находится в видении, вот обычное наше состояние, оно кажется по сравнению с видением сном. Понимаете? Вот у пророка Захарии это очень видно, ясно. Ангел, сказано, открыл ему видение, разбудив его как бы от сна. То есть человек, он был в бодрственном состоянии, но для видящего человека вот это состояние, оно сонным кажется. Но на самом деле так и есть. Почему? Потому что человек в обычном состоянии, он не видит смысла, да, происходящего в мире. Он не видит тайных дел Бога, он не видит тайных замыслов Бога в этом мире, да, происходящих. Поэтому он действительно в некотором смысле спит. А когда он видит видение, он просыпается, попадает в состояние бодрства. И вот ночью, во время ночной молитвы, видение, Даниил увидел это. И Бог благословил его. И он благословил Бога Небесного. Почему Бога Небесного? Потому что дело в том, что язычники знали, что есть Бог Небесный. Это вера общая для всех народов Земли. Если открыть работы Мирчеляда, например, «День религиоведения», многие другие работы, которые основаны на исследованиях этнографов 20 века, религиоведов 20 века, там становится совершенно ясно, что подавляющее большинство народов знали о том, что есть Бог, который обитает на небесах, который повелевает небесами, то есть ангелами, да, и всеми небесными телами, и всем миром. Вот. Но они ему не кланялись по разным причинам. Или по причине того, что им не хотелось кланяться, да? Или потому что считали, что мы недостойны кланяться. Например, в Китае все люди считали, что есть один бог, Шанди, небесный император. Но ему кланяться мог только земной император. А остальные китайцы должны были кланяться только каким-то духом. Потому что они недостойны кланяться, понимаете? Поэтому и Даниил благословляет кого? Бога небесного, Бога Творца, которого знают все народы, от которого они отвернулись и стали служить другим ложным богам, да, духом, который по земле ползает, падшим духом, нечистым духом. И сказал Даниил хвалебную песню, вот очень глубокие мысли в ней содержатся. Сказано: «Да будет благословено имя Господа от века и до века». Что значит «да будет благословено имя Господа»? То есть имя Бога, имя Господа, Его самооткровение, Его знание, оно достойно благословения всегда. То есть человек должен благословлять Бога и Его имя во все роды, во все века, во все время. Вне зависимости от того, какое это время. Время ли то войны, время мира, да? Но всегда человек должен благословлять и прославлять Творца миров. Понимаете? Это очень важно. Потому что Бог заслуживает благословения всегда во все роды родов. Почему? Потому что у Него мудрость и сила. Он дает мудрость мудрым. Дает разум разумным. Кто, например, учится, не получается учиться, к кому должен обращаться? Пророку Даниилу. Пророку Даниилу и его молитву к Богу, да, который обладает мудростью и силой. У него мудрость и у него сила одновременно. Он источник и того, и другого. И мудрости, и силы. Кстати говоря, а кто является мудростью и силой Бога?
Спаситель.
Христос, как сказал апостол Павел. Он есть Божья премудрость и Божья сила. Поэтому сказано, у него премудрость и сила. София, да. Христос вечная София. Вечная премудрость Отца. Итак, Он изменяет времена и лето. То есть Он владыка всех времен. Он владыка всех мировых событий. Кстати говоря, заметьте, что именно Бог изменяет все времена, так? Бог управляет временем. Часто люди говорят, ой, что же будет завтра, как мы боимся там, да, там глобализации или что-то еще. Вы помните, кто изменяет времена и лето? Бог, властелин Вселенной. Он властелин времени, понимаете? И то, что происходит в мире, происходит не просто не помимо него, а происходит по его могущественной воле. Ему угодно было, например, в 20 веке разрушить все православные государства. Почему? Чтобы христиане привыкли отвечать за себя, понимаете, сами. Чтобы христиане не опирались на внешние подпорочки, да, опирались на Бога высочайшего. И помнили, что царство наше на небе, а не на земле. Потому что христиане стали забывать об этом. Вот. Сейчас Бог напоминает христианам, что у Него в руках все времена, в том числе и будущие времена. Поэтому христианин не должен бояться ничего, так? Потому что он знает, что его будущее в руках у кого? У того, кто изменяет времена и лето, так, как ему угодно. Многие говорят, вот там есть план у комитета 300. Да, действительно, есть злобные планы у масонского комитета 300, действительно, это правда. Комитет 300 есть такой, называется клуб 300 еще. Это клуб крупнейших политиков масонов, которые хотят определенным образом изменить мир. Но реально, кто меняет мир? Бог. Понимаете, сколько раз? Вот часто люди сейчас говорят, что о масонском заговоре, который действительно есть. Но вы знаете, сколько раз в прошлом масонский заговор пытался осуществляться? Сколько раз он даже осуществлялся? И самое смешное, что получается в том, что как только он осуществлялся, так сразу же он и разваливается. И оказывалось, что все эти масонские заговоры против масонов же оборачиваются. Почему? Потому что за всеми временами стоит Бог. Он берет свободную волю злого существа и оборачивает ее так, что выполняется его воля. Понятно? Человек хочет сделать зло, он говорит, делай. А я его все равно выверну, так как будет мне угодно, а не себе. Понимаете? А ты свое зло получишь наказание, естественно. Он низлагает царей и поставляет царей. Вот видите кто? Он единственный источник власти во Вселенной. Кого захотел, того поставил, кого захотел, того сбросил. И никто ему не скажет, что ты сделал. Потому что Бог в руках Бога, источники всемирной власти. Кстати, поэтому мы о властях-то и молимся. Понимаете? Понимаете, почему церковь вступила в союз с империей в свое время? Потому что от Бога власть царей. Почему патриарх с Ельцином встречался? Как вы думаете? Патриарх тоже к ним проводился, понимаете? Он знает, что все правители мира, все, и злые, и добрые, поставляются не без воли Божьей, для разных целей, так? В частности, например, Ельцин явно был поставлен как разрушитель, так? Ну что он разрушал? Он разрушал то, что было на самом деле зло. Он разрушил Советский Союз, он разрушил коммунизм, понимаете? И вот его разрушительная сила, она вот получилась так и повесила, видите, во благо была обернута. А церковь получила свободу, кстати. И также вот И поэтому, кстати говоря, мы молимся на каждой службе за царей, да?